Так, сегодняшняя лекция будет называться «Чудо против абсурда». Есть чудо? Что такое чудо? Ну, можно много говорить, что такое чудо. Но самое главное чудо – это, оказывается, душа. Самое главное – это мы – чудо. Вот я читаю, как вещдок. У меня есть в руках сейчас глава 2, обзор Бхагавад-гиты, текст 30. Нет, 29. Одни взирают на душу как на чудо, другие говорят о ней как о чуде. Иные слышат о ней и говорят как о чуде. Но есть такие, которые, даже услышав о ней, не могут понять ее. Чудо это мы. Сегодня мы погрузимся, как говорил, в самые, так сказать, клоаку вот этой организованной религии, сатанизма, откуда там ноги оттуда растут. Вот чудо это, ну, никто ж на чудо не жаловался, да, говорит, когда, о, чудо, когда что-то ужасное происходит, мы не говорим, что это чудо. Вот когда, вот в слове чудо есть что-то такое вот хорошее, да, но когда происходит что-то ужасное, мы не говорим, как о чудо, мы говорим в лучшем случае абсурд. В худшем случае ужасно. И вот абсурд, ведь организованная религия, и нас, мы попадаемся не на обман, не на ложь, мы попадаемся на абсурд. Чем отличается, и поэтому сегодняшняя лекция называется, в религии ложь не страшна, потому что ложь рано или поздно раскрывается, абсурд не раскрывается, потому что ложь можно с чем-то сравнивать, ну, добиться, что вот это. А абсурд это, ну, вообще что-то непонятное. Я сегодня думаю, а интересно, какие-то фильмы снимают, чтобы там было слово абсурд. Залез в интернет, посмотрел на свою голову. Вот, я не смотрел эти, но просто посмотрел. И там о фильмах было что-то, ну, написано. Что это за фильм, о чем они. И вот там один фильм назывался «Театр абсурда». Это просто фильм ужасов. Какой-то театр, какая-то женщина. Я не видел фильма, ну что-то, как я понял содержание. Туда, и там с ней страшные истории происходят. Кровь в жилах стоит. Абсурд. А потом нашел фильм просто абсурд. Там женщина решила избавиться от своего мужа, нечаянно его убивает, и весь фильм на каком-то буксире в прицепе его таскает, труп его. И это называется кинокомедия. Это комедия. И думаю, ну и что, неужели что-то такого? И был еще фильм, недавно снятый, 16-й год, по-моему, «Абсурдостан». По-моему, не то казахи снимали, не то это, ну, вроде какая-то турецкая деревенька. Там просто женщины разозлились на мужчин, что они такие ленивые, там в этом кишлаке или ауле нету этого, там несколько семей живет, нету воды, там не то скважину пробурить надо. И вот они решили отказать в этом, ну, в сексе, отказать, и это, конечно же, комедия, понимаете, вот что такое абсурд, ну, в общем, одно грязнее другого, вообще такие вещи используют, ну, понятно, когда фильм ужасов, там содрогаешься, а некоторые такие тонкоплановые такие вещи сразу не соображаешь, и вот дело в том, что ложь не так страшна, как страшен абсурд. Первое, что мы на чего клюем, вот это надо запомнить, на что клюем, это на абсурд. Когда здравый смысл неприменим. Когда нам говорят, вот такая вещь, и бездоказательно принимай. Или вот там оттуда никто не возвращался же. Или ну, вот абсурдная вещь, и тут мозг клинит, потому что ну, нет, файлов не хватает, а их и нету просто. Мы глотаем эту вещь, и на абсурд можно навесить столько лжи, правдоподобной, да? Вот Кришна синий такой-такой, вот ты в это уверил, а потом тебе рассказывают, какие сережки у него, подробности вот эти, понимаете? Вот на таких вещах. Главное не глотать самый абсурд. Вот это самое, и это страшное, потому что это уводит нас от истины. Я просто залез в определение, ну сначала давайте хорошее, чудо. И знаете, почему мы клюем? Потому что абсурд похож на чудо. Но чудо качается позитивом. Абсурд кончается просто смертью. Потому что это что-то, какие-то химеры, которые не жизнеспособные, но мы их глотаем, потом сами становимся нежизнеспособными. Но потому что вот логика, она объясняет простые вещи. Чудо объясняется тоже. Объясняется тоже, но потом. Чудо объясняется, ну, милостью Божией. Но милость Божия, она же, Господь, Он видит настоящее, прошлое и будущее. Тебе что-то туда не пустили, потом ты через год понимаешь, правильно туда тебя не пустили. Вот оно чудо какое. Меня не пустили, теперь мне хорошо. Если туда влез, было бы плохо. Ты потом понимаешь, ты просто, у тебя не хватает этих вот фактов, причинно-следственной связи. Но когда абсурд, там этих фактов и не будет. Ты просто заведомая ложь там. Вот, это орудие дьявола. Орудие дьявола. И поскольку оно необъяснимо сразу, то оно очень похоже на чудо, и мы глотаем, потому что мы сами чудо, мы им, ну, в этом нуждаемся, это называется вера, и нам легко в это поверить. В ложь поверить труднее, чем в абсурд. Вот такой вот абсурд, понимаете? И это вызвано природой нашей души. Итак, читаю, что же такое абсурд? Что же такое абсурд? Абсурд происходит от латинского «нестройный», «нелепый» – это «абсурдус», или от латинского еще «ad absurdum» – «исходящий от глухого». Интересно, да? «Исходящий от глухого». Что имеется в виду, как нам эта энциклопедия разъясняет? Нечто алогичное, нелепое, глупое, из ряда вон выходящее, противоречащее здравому смыслу, противоречащее здоровью. То есть болезнь сразу заложена. Второе определение. В математике и логике обозначается как какой-то элемент, не имеющий никакого смысла в рамках данной теории. Нет смысла, нет вектора, нет продолжения. В повседенческом обиходе бессмыслица, галиматья, бред, чушь. Вот так вот написано. Мы запоминаем, врага надо сдать в лицо. Да? И вот мы его запоминаем, чтобы прийти. Чтобы отличить от чуда. То есть нету. Ну ладно, дочитаю. Абсурдным считается выражение, которое внешне, вот внимание, которое внешне не является противоречивым, но из которого все-таки может быть выведено противоречие. Есть такая страшная болезнь. Знаете, какая самая страшная болезнь? Вообще любая страшная болезнь, любая болезнь самая страшная, которая, ну, ее не видишь. Вот ты бах, получил рану, да? У тебя еще просто рана, кровь пошла. Ты можешь принимать меры какие-то, где-то залатать, где-то там продезинфицировать, где-то промыть ее, там прижечь, я не знаю, да? А если внутри какая-то зараза завелась, и ты ее не знаешь. Она так, когда уже корни пустит по всему организму какие-то метастазы, и потом лечить поздно. Ты на 80% из этой болячки состоишь. Так вот, это абсурд. Он очень похож на проказу. Еще вот, смотрите, это определение. Абсурдным считается выражение, которое внешне не является противоречивым, но из которого все-таки может быть выведено противоречие проказа. И обратите внимание, выведено тем, кто может делать выводы. Если кто не может делать выводы, если просто глотает на веру, потому что это авторитетно, значит, ты попадешь. Вот то, что я сейчас говорю, это не для бойцов там, Народного фронта, чтобы освободить Украину или напасть там, ну что-то такое сделать великое. Просто пока ты не освободишь сам себя, пока ты не станешь. То есть ты, понимаете, душа чудо. А значит, тело должно быть чудо. Бог тоже чудо. А почему тело не чудо? Почему? Потому что питается абсурдом. Питается, тело питается противоположным. Душу. Ну, обманули. Как обманули? Абсурд вместо чуда. Чудо дает Господь изнутри, абсурд снаружи лезет. Абсурдом считается выражение, которое внешне не является... Так, это абсурдом, абсурд отличается от бессмысленного, двоеточие. Бессмысленное не истинно и не ложно. Его не с чем сопоставить в действительности, чтобы решить, соответствует оно ей или нет. Абсурдное высказывание осмысленно и в силу своей противоречивости является ложным. То есть это спланированное зло. абсурдное высказывание осмысленно, то есть у нее есть ну, какой-то тоже вектор. Ну, а вектор это такой убийственный. И в силу своей противоречивости является ложно, спланированное зло. Ну, как, давайте как пример. На примерах оно как-то лучше, да? Ну вот возьмем Бхагавад-гиту. Возьмем Бхагавад-гиту. Я прочитаю два текста. Синий и красный Бхагавад-гити, а вы скажите, вот так вот с лету, в какое выражение поверить легче, не думая? Вот смотрите. Вот в какое поверить легче? Сейчас. Сейчас. О, сразу не найду. 400. Сейчас. Вот. Сейчас я прочитаю два текста. Значит, первый и второй. Проводим эксперимент следственный. Это текст, глава 9, текст 30. Даже если человек, занимающийся преданным служением, совершает самый отвратительный поступок, его все равно следует считать святым, ибо он исполнен решимости идти по верному пути. И другой текст. Даже если человек совершает самые дурные поступки, но занят чистым преданным служением, следует считать его праведником, ибо он на верном пути. Какой из них легче воспринимается? Первый. Абсолютно правильно. Потому что первый, что я зачитал, это абсурдный. Если не размышляя, первый глотается на раз. Потому что он абсурдный. Так человеческий мозг устроен. Если не находится ничего связанного, ну такого, мы воспринимаем, потому что, ну, готовое. Но если только логики есть за что зацепиться, мы начинаем сомневаться в этом тексте. В более правдивом мы начинаем сомневаться. Вы правильно сказали. Вот эксперимент удался. Значит, ну это изуитская Бхагавад-гита, синенькая, да? Смотрите, в чем абсурд? Абсурд принимается легче. Даже если человек, занимающийся преданным служением, занимающийся, совершает отвратительный поступок, его следует считать святым. Что такое святость? Святость, ну, в общем, Богу практически равен. Считать его Богом, он совершает отвратительный, занимает. Но он исполнен решимости идти по верному пути. Понимаете, он всего лишь исполнен решимости, он еще по нему не идет. Он чем-то занят. А чем он занят? Он отвратительный, отвратительный. Отвратительный, понимаете? Отвратительный. И вот этот текст воспринимается. Но текст, который был изначально, совсем другой говорит. Даже если человек совершает самые дурные, дурной и отвратительный, ну большая разница, согласитесь, да. Дурной. Дурной это, ну, знаете, дурной вкус. Ну и пусть, потому что дурной, он, ну хотя бы, может, никому не мешает, да. Ну у него такой вкус дурной, ну ест он не так вот. Вот. Дурной и занят чистым преданным служением, следует считать его праведником, ибо он на верном пути, он уже на пути, он не собирается, не исполнен решимости, и всего лишь праведник, он делает правое какое-то дело, тут не написано, что он святой, потому что святой, когда уже всем видно, что там никакого не дурного, ничего, он вот так вот сияет, около него толпа исцеленных, вот, пример этого абсурда. И теперь на это можно лепить все что угодно. Что бы ни сделала наша там администрация, а ну-ка почитаем, и она попадает под амнистию. Понимаете? И все. А вот по этому стиху не попадает. Следующий текст. Я не буду просто дальше читать. Мы пустимся в более приятные. Вот. Комментарий, смотрите, если мы возьмем комментарий прямо на текст 31, да, читаем абсурдное. Следует правильно понять смысл этого стиха. Вот не стыдно писать. Что на земле чудо, то на небесах правило. Величайшее непровержимое чудо – это вера людей в чудеса. Чудо – это не нарушение законов бренного мира, а восстановление законов Царствия Божия. Вот это мне больше нравится. Это не нарушение, а абсурд – это нарушение законов и бренного мира, и Царство Божие. Это просто, просто смерть. Смотрите, какие основные вещи, которые нами принимаются, ну, нам рассказали, что их надо принимать без, ну, сопротивления. Без сопротивления. Ну, например, какие вещи? Вайшнава-парадха, самое первое. Вайшнава-парадха. Или, например, Махарадж берет на себя, вот по вот этим, по текстам, да, берет на себя там, ну, карму всех. Карму всех. И рассказывает вот такой вот, да, вот его кушают муравьи, и почти до скелета обглодали. Вот. Вот. А вот мы вот видим, есть опыт. Где Махарадж, которого... Если нормальный Махарадж, и у него ученики, и они падают, не падают, ну как же он с Богом, а его обглодали? Он дает. Вот просто здравый смысл. Его не могут обглодать. Он не может болеть. Ты не можешь болеть. Ты можешь... Понимаете? Вот. Но для чего это говорится? Потому что очень многих там уже обглодали грехи, которые, ну, странные ориентации и так далее. Я сейчас прочитаю одну статью, где тоже говорится об абсурде. Статья Чайтани Чандрачарана. И нашел же человек, который говорит... Осуждает Махараджа. Нельзя так писать. То есть настолько это, ну, все серьезно. А смысл статьи о Харе Кришне. Вот Махарадж пишет, Чайтани Чандрачаран, когда он это пишет. Во Вриндаване 26.10.2016. Это ответ на вопрос после лекции. Скажите, кто, это вопрос, кто не может воспевать Харе Кришне Махамантру? Вот смотрите, абсурд проник везде, в варнашраму, в преданное служение, ну, в основные, в пост и молитву, в основные вещи надо проникнуть, вот это, чтобы вот это зерно заложить, а потом выполняй. Это как ген смерти какой-то, как вирус какой-то, да. Скажите, кто не может воспевать Харе Кришна Махамантру? Кому нужно, можно это запретить? Есть такие? Нет. Вот так и проповедуйте. Не выставляйте вперед какие-то правила, предписания и принципы. Ничего не требуйте от людей. Что должно быть впереди? Лошадь или телега? Лошадь. Я тут немножко остановлюсь. Лошадь или телега? Лошадь – это сила Господа. Сначала идет сила Господа. Это мы говорим благодать, есть благодать. Если мы перейдем в христианскую традицию, там говорится то же самое про лошадь и телегу, но следующим образом, что вот под лошадью воспринимается вот эта благодать, а телега – это уже дела. А из чего формируются дела? Из наших желаний. Вот я пожелал что-то и как-то худо-бедно сделал. Но дело в том, что наши желания от соприкосновения с Господом начинают меняться. И каковы наши желания, таковы будут наши дела. Если мы хорошие дела... То есть смотрите, нам говорят, мы приходим и говорят, вы должны сделать хорошие дела, вы должны отказаться от греха, там, пить, курить, это понятно, вы должны вот так вот одеться, причесываться, там, ну, какие-то вот эти мелочи. То есть вы нормально выглядите, дела ваши хорошие. В дела, в первую очередь, то есть плод, плоды. Плоды, знаете, какие? Ну, плоды – это наше поведение. Наше поведение, ну, со всеми. Мы уже не возверяемся, мы уже как-то нормально ведем, это плоды. Но дело в том, что плод, вот он растет, плод, да? Вот абсурд, знаете, в чем заключается здесь абсурд? И потом вы будете нормально повторять, без оскорблений, без ничего, и сила Божья на вас сойдет. А сейчас вы пока должны очистить свое сердце. Представляете, вот яблок, краснощекий, из него вырастает веточка, из веточки вырастает ствол и потом корни. Это ж абсурдно. Ну, где вы видели такое? Но нам говорят, вот сначала хорошее поведение, нет, сначала корни, плоды в конце. Итак, что должно быть впереди, лошадь или телега? Лошадь. Вот так и говорите людям, воспевайте святые имена. Это еще одна ложь про святые имена. Читание Чандра Чаран. Не давите на людей стандартами, не морочьте им голову, они сами определяют свои стандарты. Главное, чтобы они начали успевать именно Бога. Пусть это даже будет не Хари Кришна Махамантра. Кстати, Прабхупада тоже в письмах пишет об этом. Он говорит, все имена Бога имеют равную силу. Не только вот одна крутая такая, знаете, как в Пепси-Коле вот такое вот, да. Может быть, они могут читать искусственную молитву или слушать намаз, совершать намаз. Это уже их личное дело, а не ваше. Шрила Прабхупада не давал Хари Кришна Махамантру, чтобы упразднить другие религии. Нет. Он дал ее, чтобы очистить людей и восстановить религиозные принципы. Поэтому, если преданные обретут это настоящее сознание Кришны, то люди будут приходить, потому что они будут знать, что останутся свободными. А не так, чтобы они лишь пришли в наш храм, и им больше никуда нельзя. Они останутся свободны в своих решениях, поэтому будет легко общаться с нами без страха. Не будьте фанатиками. Главное – воспевание святого имени. Прабхупада сказал, неважно, какое имя вы воспеваете, выбирайте сами. Если не знаете, какое, повторяйте Хари Кришну Махамантру. Если же вы в христианской традиции, читайте Иисусову молитву. Или воспевайте имя Аллаха. Все это хорошо. Нет такого, что Хари Кришна Махамантра – самое могущественное. И поэтому все остальное не нужно. Эта проповедь очень, смотрите, он пишет, очень разрушительная вещь. Тогда люди будут бояться вас, полагая, что мы еще не фанатики. Так, два слова для опоздавших. Сегодняшняя тема – абсурд. Нет, чудо против религии. Душа – это чудо. Мы читали в Бхагавад-гите, что душа питается чудом. И противоположность чуду – жизнь – это чудо. Жизнь – это чудо. Жизнь – это не результат причинно-следственной связи, как материалисты нам там, типа, это вот эволюция там, это не получается. Жизнь – это чудо. И на противоположном конце чуда находится абсурд. Между ними здравый смысл, причинно-следственная связь. Причинно-следственная связь абсурд определить может, потому что она от Бога. Ну, разум, интеллект. Но чудо определить не может. Ну, чуть позже. Вот. Чудо это сразу приносит радость. У нас нет никаких противо вот этих вот. А абсурд мы сначала немножко в шоке. Почему мы с радостью принимаем абсурд? Потому что мы суть чуда. И в абсурде нет ничего, чтобы зацепиться за что-то. Он вообще беспредметный. И самый большой абсурд это организованная религия. Есть настоящая религия. И она очень предметна. Настоящая религия очень предметна. Настоящая религия, внимание, не разделяет материальный и духовный мир. Как это было в староарийских ведах, славяно-арийских ведах, как это было в Индии, как это было везде. Почему? Вот я человек. У меня есть дух, душа и тело. Все это вместе называется человек. Если же я говорю, я человек, и я выпал из духовного мира, так извините, на две трети, как минимум, две компоненты у меня духовные. Куда же я выпал и откуда я выпал? И Царствие Небесное внутри меня. Вот. Само грехопадение абсурдно. Его нельзя никак, вот никак здравый смысл этому противиться. Там все было хорошо, там мы Бога вот так вот видели, лицом к лицу. Мы знали о материальной жизни, что она там вообще никуда не годится, и все равно сюда полезли. Ну, понятно, некоторые там типа бодхисаттвы, там помочь нашим братам, которые попадали, это понятно. И это везде уже сказано. Но дело в том, что вот этот абсурд, он наслаждается. Абсурд это та ось, вокруг которого крутится самсара наша. В материальной жизни мы не находимся в самсаре. Еще один абсурд. Мы движемся вперед. Разве ребенок находится в самсаре, если он каждый день меняется? Это ты уже зону комфорта организовал и по кругу обои клеишь тут вот. Вот это ты в самсаре, а ребенок нет. То второй раз игрушкой наигрался один день, все, давай ему другую, или он что-то и разломает, что-то с ней сделает. Попробуй ты его. Вот. Ребенок не находится в самсаре, будьте как дети, и нам не надо быть в самсаре. Вот. Почему? Потому что ребенок находится в мире духовном. Троичность человека. Вот это вот все вместе, тогда я человек. Если я без Духа Святого, без Параматмы, я человеком называться-то не могу. И тогда то, что диктует мне чудесные вещи Дух Святой или вот этот импульс, как говорится в старой Бхагавадгите, импульс, не стимул, как потом дописали, а импульс изнутри, и только тогда ты начинаешь это действие, тогда одна весна. Тогда одна весна, тогда все новое, тогда все новое. И наш этот мир, тоже написано, что наш мир, еще один абсурд, еще одно абсурдное. Этот мир иллюзия, все тут наизнанку вывернуто. Нет, извините, наизнанку вывернуты у нас мозги. И то нам надо сюда какую-то линзу вложить, я не знаю, как знаете, вот мы видим мир, вот если посмотреть, вот кто-то видел, интересовался анатомией, в школе учились, да? Если посмотреть, вот в фотоаппарате перевернутое изображение, да? Но мозг переворачивает и мы снова. Одевали человеку очки, такая, что он видел перевернутое изображение, через некоторое время мозги привыкали, и он тут разбирался хорошо. Потом снимали очки, ему все казались опять вверх тормашками. Мы привыкаем, мы адаптируемся, но мы видим правильные вещи. Знаете, что нам надо знать? Нам не надо знать устройство Вселенной, где Бог, где что, даже насчет каждого ближнего надо знать, надо знать свой путь, себя. Вот есть такое, у нас финал апофеоз считается самоосознание. А самоосознание в буддийских практиках считается самой низшей формой самоопределения. Есть такое бессознательное, то есть это начинается, путь сознания. Это самое низшее вообще, а у нас считается, я самосознанием занимаюсь. Знаете, что такое самосознание? Вот есть чувство, просто воспринимаю чего-то, и я понимаю, что я сливаюсь буквально с объектом. Вот я чувствую вот это. Куда в меня себя еще всунуть, чтобы опять меня так протрясло, потому что там трясет интереснее, чем там. Там плохо трясет, чувство сообщает, уходи отсюда, здесь неблагоприятно, здесь приятно. Телу приятно, наверное, тут все хорошо. И вот такой человек, как называется, обусловленный, который человек, который занимается самоосознанием, он говорит, вот это вот то, что меня трясет, а вот это я. И все, вот это очень простое. Нам говорят, это что-то такое высокое. Нет, просто вот это я понимаю, что это я, и что если меня трясет, значит, ты можешь оттуда отлипнуть, перейти туда, где тебя не трясет. А следующий уровень, я потому что следующий уровень, ты сам начинаешь трясти всех остальных. А вот этим трясунам, которые в самом начале, им хочется задать вот этот темп жизни остальным, но у них нету силы. Почему? Потому что, как говорит Чайтанья Чандрачаран, телега идет впереди лошади. Поменялись местами. Потому что им говорит сначала форма, сделайте вы форму, а потом, значит, Дух Святой на нас не зайдет, он же на грязное место ж не будет садиться, нет. Это все равно, что, еще раз, мне понравилась аналогия. Вот яблоко, из него вырастает веточка, из веточки вырастает ствол, а потом корни. Нет, наоборот. Плод позже. И наш плод – это наше поведение. Это наше поведение. И поведение наше в результате наших соприкосновений нашего с Богом. Сначала сила. Сила. Как Иисус говорил своим апостолам, не покидайте Иерусалим, пока не получите силу. Он не говорит, идите там расскажете, а там потом все это как-то устроится. Нет, не покидайте, пока у тебя нету силы. А что такое сила в нашем понимании? Это энергия. Знаете, человек в депрессии, он как отключенный. Отключенный. Вот он поел, отоспался, здоровый такой хомяк лежит. Ничего не хочется делать, нет энтузиазма. Нет энтузиазма, потому что Господь и дает энтузиазм. И в этом энтузиазме есть и информация, что делать, и все оживает. И при этом мне не надо концентрироваться специально. Все просто. И наши органы чувств, которые говорят, вот они иллюзию видят. Нет, они видят действительность. Они видят долю мою. Это мне нравится. Другому не нравится, мне нравится. Это, я на это не могу смотреть, я хочу это исправить. Значит, это моя работа. Вот. Наши органы чувств заточены у каждого под свое личное индивидуальное предназначение. И поэтому никакой толкучки в одних дверях не получится. Если мы... Вот и все. Наши органы чувств для нас. А что для другого сделать, это уже Господь говорит. Ну, как совесть минимум. А если человек переходит там на третий уровень, это уже после самоосознания, то к нему уже приходит, и он им и спрашивает, что делать. Называется духовный учитель. Итак, я хотел еще И что мешает всему этому? Мешает этому абсурд. Абсурд это не просто ложь. Ложь это всего лишь заблуждение. Ложь это ерунда. Ложь это ерунда. Вот коммунисты были когда-то хорошие, сейчас они плохие. И сейчас сказать коммунисты хорошие, потому что они, знаете, уже разжирели и такие же самые, ну, эти буржуи, понимаете? Какие коммунисты? Коммунисты в нашем понимании, которые там наравне с рабочими, да, как Прабхупада, и полы мыл, и им варил. А наши махараджи сейчас, извините, они сильно заняты. И книжки, кстати, он писал тоже. О, это настоящая ачарья. И возьмите Бхактисиддханта Сарасвати, возьмите Бхактивинода Такура, ночей не спал. Без всяких компьютеров, да, и много чего успевал. Вот это настоящие ачарьи. А знаете почему? Человек отличал настоящих ачарьи от вот этих лже. У них сила была такой режим дня выдерживать. И они не за счет кого-то, они не нуждались, в них нуждались. К нему была очередь, Бхактисиддханта Сарасвати была очередь, Бхактивинода Такуры была очередь. А он там четки перебирает, и великие мужи государства ждут, пока он свою махамантру закончит там. Он приходил, в 5 минут все решал. Не перебирал там эти. 5 минут все приговоры, все поведа, все решал. Сильно. Все боялись, англичане боялись, простой люд без ума, и местные фарисеи, брахманы тоже его, так сказать, не могли ничего с ним сделать. И вот я вам хочу сейчас зачитать одну вещь, а вы скажете, это абсурдно или нет. Это вам тест, что вот не зря я вот тут разорялся сейчас. Вы поняли хоть что-нибудь или нет? Я надеюсь, что... так, например. Так. Эх. Ладно, чуть попозже. Долго искать, не хочу задерживать. Мы так задержались. Значит, вот так. Афоризмы и цитаты про абсурд. Вообще, давайте, что такое абсурд? Что об этом говорят? То есть, когда я это читаю, я просто обращаюсь к ученым. Ученые, которые вот с латинского, я напомню чуть-чуть, это от латинского... Абсурдус – это нестроенный, нелепый или исходящий от глухого. От глухого. Это абсурд. В художественных произведениях метод абсурда применяется автором, чтобы поставить читателя в тупик. Раз, мозг завис, и тут вбрасываю любую информацию. То есть это тупик, это состояние, когда компьютер завис, да? Вот у человека. То есть нам можно поставить какое-то клише, которое потом приживется потихонечку. Знаете, как человек в анабиозе, ему чип поставили, он проснулся, ничего не понимает, и уже от чего-то зависит от чипа. Вот так в состоянии абсурда, когда ему раз, он, о, а что, да? И все, да. Потому что есть коллективное сознание, есть мнение и давление авторитета. И когда говорятся такие вещи, мы на это ловимся, и вот, понимаете, да? Вот, и в религиозных произведениях с той же целью. То есть есть религия, а есть религиозные произведения. Об этом в Шри Кришна Самхите и в Бхагавата Пуране говорит Бхактивинода Такур. Он говорит, вот это весь Шримад Бхагаватам, это художественный вымысел, нет, художественный, поэтический вымысел, который имеет замечательный смысл, и вообще он нужен для очень низкоуровневого сознания. Пугануть там адом и все такое. Хотя он говорит, никакого ада, никаких раев их нету. В природе нету. Афоризмы, а в Шримад Бхагаватам, пожалуйста. И вот афоризмы и еще так немножко. Понятие абсурд стало использоваться как характеристика отношений человека с миром, лишенным смысла. Абсурдная жизнь у человека. Нет смысла. У тебя нет смысла? Ну, ты его придумаешь, но знаете, как понять? Понимаете, как чудо, как любовь, как зубная боль, так и абсурд воспринимается не относительно, а абсолютно. То есть я чувствую, вроде все правильно, для меня никаких претензий, ни полиция, ни за газ заплатил, соседи все в порядке, но чувствую, что я не живу. Абсурд. Я чувствую, что, как без Бога, без любви, понимаете? Вот все есть, а все это напрасно. Вот есть любовь, да, вот в семье есть любовь, и там даже малое, но оно это малое живое. Это как я, у меня обставлена комната электроприборами, и они рабочие. А я могу так же обставить, но они не рабочие. У меня вот есть желудок, легкие, но они у меня больные, не работают, с полсилы работают. Я хожу, а вроде в наличии есть. И вот так у некоторых жизнь. То есть медикаментозно вот этот труп обследовали, все нормально, а я что-то не живу. Да? Это как абсурдно, например, в России это вообще кладовая, там, ну больше 50%, там 70% там того-то, там алмазов, там того-то, того-то, в нищете. Европа, вообще ничего этого нет, живут в изобилии. Как? Это не абсурдно? Люди там вот живут, имеют вот это, имеют, а те ничего не имеют, а живут нормально. Это не абсурд? И вот мы можем обставить себя, но оно не включится, потому что вопрос, чем мы обставим себя, и вообще Господь хотел, чтобы мы себя этим обставляли. Вот, итак, выражение, что такое абсурд? Понятие абсурд стало использоваться как характеристика отношений человека с миром, лишенным смысла и враждебным человеческой индивидуальности. Что такое индивидуальность или личность? Это единица сознания, которая влияет на другие сознания. Это означает, что эта единица живет. Если она не влияет на них, если про тебя никто не знает, ты не живешь, существуешь. Абсурд начинается с этого. Называется самсара. Ты взял какую-то нежизнеспособную вещь и крутишься вокруг этого. Надо ее убрать. Понимаете, самсара? Вот вы детей не заставите абсурдно что-то проглотить. Не получится. Он идет вперед. Ему надо только конкретные, живые понятия. Осознание отчужденности человека от мира. К чему призывает, собственно, религия? Религия берет и заранее заведомо абсурдную вещь, вкидывает наш. Этот мир вам ничего. А если взять в других традициях, даже в этой традиции, с традицией вайшнавской, не делится духовный материальный мир, не делится, неразделимый. И Прабхупада говорит, что если вы будете в сознании Кришны, то тогда вы никогда больше не возвращаетесь в материальный образ жизни. Вы начинаете жить духовным образом жизни. Где? Сейчас. Религия говорит, будете там счастливы, а здесь юдоль страданий. И нам это говорят, потому что Кришна Судховый говорил, что это юдоль страданий. Прабхупада пишет, вот что-то не успели убрать или подзабыли. То есть они промах и делают. Написано, и ты должен счастливо жить здесь, в материальном мире. Это конец 9, по-моему, главы. Я как-то, извиняюсь, не помню. По-моему, 9. Счастливо жить. Ну, я то, что я сейчас говорю, цитирую, это красная Бхагавад-гита. Про синюю там такого уже вы не найдете. В традиционной логике доведение до абсурда принято обозначать утрату субъектом действия его смысла. Это как в анекдоте, знаете, мне анекдот рассказали. Идет человек ночью в переезде там и встречает, говорит, ну привет, ты здесь живешь? Ну да. Тебя как зовут? Вася меня зовут. И давай его, значит, бить. Бьют. А он так улыбается и думает про себя. Вот я их обманул. Я ж не Вася, бьют-то Васю. Понимаете? Вот мы где-то так. Ну я ж там не тело. А Бхагавад Гита говорит, если твое тело страдает, страдает это Господь, который там находится. А про душу говорить уже нечего. Даже Господь страдает. И такой как бы разрешенный, легализованный мазохизм, вот эти вот неуместные посты и аскезы. Пост нужен для того, чтобы... Знаете, христиане еще говорят, пост это не то, что ты мало скушал, а пост, если ты отдал голодному, вот это пост. Смысл должен быть. А что ты голодаешь? Чтобы туалет не сильно наполнился, да, если у тебя там не в системе. Или что? И чтоб осталось это? Мы же с голоду сейчас как-то вот не сильно. Или самоочищение, это вообще грязь такая. Самоочищение, это когда ты работаешь. А, все, тебе не надо там по Семеновой, там, по Турсунову полотенце глотать и вытаскивать там, у тебя из кишечника все это слизь. Все будет прекрасно чиститься. Пост, не болтай лишнего. Вот пост, значит, вот ты должен контролировать себя сегодня. Говорить все по делу. По делу, значит, чтобы это имело продолжение и плоды. Чтобы тебя хорошим словом кто-то вспомнил, да? Ну, имеется в виду, конечно, но добровольно, не для чести, не для почтения, конечно, да? Ну, немножко афоризмов про абсурд. Всякая ложь и абсурд разоблачается обычно потому, что в момент апогея в них обнаружится внутреннее противоречие. Артур Шопенгауэр. В момент апогея. Момент апогея называется скандал. Когда верхнее, ну, внутреннее и внешнее настолько противоречиво, либо оно, ну, оно так тебе уже достает, то есть нутро так-то бушует, что тебя втиснули в какие-то рамки. Мы думаем, это обычно религия. Обычные люди об этом не страдают, потому что абсурд нам вешают везде, на предприятиях, там, где хотят нас поиметь. Но больше всего этих всего переплюнула религия, потому что со всего остального можно как-то спросить какие-то доказательства. А религия говорит, никаких доказательств нет, вот это потому что Бог сказал. Бог сказал, и все это в рамочку, даже не смеет думать, это распаковать, разархивировать, что там это есть. Это не подлежит анализу, вот, и вокруг этого начинается крутиться все. Вот наша задача. То есть и мы на это ловимся больше, чем на остальное, потому что, еще раз на бис повторяю, что мы чудесные существа, чудом питаемся, а абсурд очень похож на чудо. Мы на ложь не так ведемся, как на чудо. Глотаем абсурд сразу же. Вот замечаете, что ой, земля внутри пустая, и все сразу, а как же мы не знали. Или ой, там вот такие, вот которые, ну, понимаете, вот что-то такое, которое вот, ну, ничего, вот в воздухе висит, мы это прямо глотаем, бросаемся на это. Мы потому что иссохлись по чудесам. Чудеса в обычной жизни, ну, их больше, чем в религии, потому что не зря Бхактисиддханта Сарасвати говорит, единственное, что может организовать движение духа, это организованная религия. Никакая другая сила на это не способна. Знаете почему? Потому что там обилие абсурдов. Если другие абсурды можно как-то выкинуть, то здесь системно поддерживается, капается на мозги, и они просто бетонируются. Они очень, вот. Это очень серьезные корпорации. И вот теперь, но кто-то сказал, что даже вот эти религии, которые, ну, на такой, ну, на глупости, на всем там, лучше, чем вообще атеизм. Так дело в том, что атеизм это тоже религия, это раз атеизм. Ну, атеизм бывает настоящий, правильный атеизм бывает, то есть честный атеизм. А есть атеизм такой эгоистический. Это такой же самый религиозный атеизм. Это та же самая религия. Религия вот самого себя. И там есть свои адепты. Как разбогатеть, как сделать миллион, как я, как чтобы вот это я, это и есть такие адепты, это тоже такая же самая религия. Но надо различать, что зачем это говорю, потому что вот есть Садхана Бхакти, есть Рагануга Бхакти. И Чайтанья Чандрачаран сказал однажды в лекции, что Садхана Бхакти это следование своему сердцу. Это не выполнение правил предписаний, а это сердце выбирает это и это. Правил предписаний дается куча, но я выбираю, какие мне надо. Какие мне надо, потому что есть правила предписания для кшатры, есть правила предписания для, ну, как варны для брамана. И это разные правила предписания, и иной раз они друг друга противоречат. И садхана бхакти совершенно не годится для... для садхаки, там, если можно называть, Рагануга Бхакти, потому что у него ненормированный рабочий день, а у него индивидуальной. Даже садхана бхакти должна быть индивидуальна. Садхана бхакти — это просто некоторые вещи ты берешь за правило для себя. Ты не строем идешь с кем-то в ногу, а для себя. Но ты это делаешь каждый день. Например, ты раз в год приходишь в храм в один и тот же день. Или участвуешь в первомайской демонстрации или 9 мая. Там, да? Ну, сейчас, может, это не сильно актуально. Как это, по-моему, Михалков рассказывал. Я не то, что я его люблю, но тут вот он мне понравился. Он говорит, кто-то говорит, о, 9 мая какой-то, ну, националист. Был ток-шоу, да, вот 9 мая, что вот это, вот там, вот Бандера наш молодец, а вот это. Он говорит, позвольте, 9 мая это не праздник ни Советского Союза, это не праздник ни России, ни Украины. Это мировой праздник, победа над фашизмом. Вы что, забыли? Вот так вот. Это значит, это какая... плесень толерантности в мозгу, это какая потеря иммунитета должна быть, чтобы на эту тему вообще рассуждать. Да, понятно, там советская армия там много чего делала, но это в принципе, это праздник какой. Вот такие вот вещи, понимаете? И я хочу сказать, что когда ты в своей садхана бхакти поваришься, и она отличается не тем, что я на всех похож, а я что-то делаю регулярно. Я что-то делаю регулярно. И в этой регулярности есть правила и ограничения, правила, предписания, которые я, ну, усилием воли туда не хожу, а вот хочется. Да? Ну, какие-то заповеди возьмем, да, не будем говорить. Вот. Но когда у меня появляется, говорится, Господь призывает по спелости человека, он дает, то есть совесть говорит, ой, нельзя, а хочется, а совесть говорит, нельзя, и я так немножко потерплю. И вот это садхана бхакти. И я что-то такое делаю, в конце концов я к этому привыкаю, я твердо в этом на ногах, и однажды Господь мне дает задание. И подобно тому, как вот эти правила предписания нужны, как речки нужны берега, чтобы она не разлилась вот так вот, и не пропитала всю землю, и речки-то не стало, получается, да? Как берега нужны. Ну скажите, нужны ли берега, выпущенные из лука стрелы? Или пуля, которая там с автомата летит? Или снаряд? Ему что, нужны какие-то берега? Вообще не нужно. И вот человек однажды остается без берегов, потому что у него такая скорость жизни начинается, что... Ему просто некогда по сторонам. Пуля наша вот так вот, для интереса, туда не дойдет, не туда, она вот летит и все. Потому что некоторая сила ее влечет. И вот это рогануга бхакти. Это когда я, как Прабхупада говорил, да есть вожделение, но как-то вообще-то некогда. Просто некогда. Когда тебе становится некогда. Не то, что некогда, я бы не прочь туда, потому что это интересней. Это интересней. Как этот, возьмем этого, я сегодня уже упоминал, этого Мирзакарима Нарбекова, да? Он там рассказывал, или, подождите, кто-то другой, ну, тоже что-то похоже на него. Он говорил, у меня 9 источников дохода, поэтому я не ворую. У меня 9 источников дохода, у меня квартиру там в Кремле сдаю, один из источников дохода. У меня с семейным планом все хорошо, поэтому у меня нет прелюбодеяния. У меня есть любовь в семье, поэтому у меня нет прелюбодеяния. Вот настоящий плод, результат разговора с Богом. Сила, победа, изобилие, нравственная чистота. А не то, что я себе организовал, там заработал денег и, высунув язык в постели, вот так вот упал. Там, да. Это нет, это я не с Богом. И нам говорят, что плодами не удивишь ты Бога. И некоторые приходят, знаете, некоторые приходят и милость получают. Вот милость. Милость — это вот тот импульс, тот говорит, милость там, иди. Ты делаешь простые два шага, и там на тебя все обрушивается. Все окружение говорит, нет, туда не иди. Вот тут гарантия, тут ачари протоптали такую, заасфальтировали мы уже давно, пожалуйста. Тут на каждом шагу тебе киоски там, с чем-то там. С нектаром, бхакти-йогу тебе там заливают. Ну, что-нибудь такое нам рассказывают, да? Нет, твой путь, твоя тропа индивидуальная. Ачари друг на друга не похожи. Не похожи. Да двух не найдете, вот в нашей парампаре не найдете. Ну, не найдете. Ни по характеру, ни по тому, что они принесли. О, вот этот плод бхакти такой непомятый, из рук в руки, парампара. Да нет, каждый принес свое. Возьмите вот Шри Чайтанья Махапрабху и дальше. Бхактисиддханта Сарасвати, он такой жесткую принес все вот это все. И тут какой-то грехаска такой. Пришел такой, и он вообще тут... Ну, Прабхупада очень мягкий. Очень мягкий. Итак, стрела. Мы должны быть как стрела. Ну, чтобы... Но мы, потому что, еще раз, лошадь, а потом телега. Как сказал бы, как читание, сначала лошадь, сначала сила. Если нет этой силы, ты толкаешь эту телегу. Телега – это твои дела. Ты даже можешь ее как-то протолкать. Ты даже можешь как-то эти плоды сделать, но они безвкусные. Безвкусные. И будешь ты сидеть на каких-то ресурсах, но это ресурсы не твои. Не твои. Просто у тебя место чуда. Абсурд. Просто абсурд. Ты на кого-то работаешь, и ты понимаешь, ты на кого-то работаешь. И ты не находишься в сознании Кришны. Знаете, некоторые люди, которые приходят в сознание Кришны или в какую-то другую религию, и за них там хором помолились, или что-то, он бах, пить бросил, курить бросил, начал себя вести. Бывает такое скачкообразное. И вот таких вот, вот дальше хуже. Скачкообразное получение милости. Они говорят, да, реально милость есть. Потому что ну там бы я вот этого не сделал. Вот. И потом эти люди, получившие же милость, они начинают дальше зарабатывать у Бога еще большую милость. То есть им дали силу, их телега немножко стала похожа на телегу такую, неразваленную, смазанную, хорошую. И вот они теперь ставят эту телегу опять впереди лошади. Почему? Потому что религия им рассказывает. Милость, она всегда, лошадь всегда будет впереди телеги. Всегда, понимаете? Сначала сила. И если ты только начинаешь терять силу, задумайся. Ты купился, ты как рыба, знаете, у Вибхутишакти была статья, там крючки такие и рыбы такие плавают. Кто-то видел, да, у нас? И там на одном там звезда сионистская, в другом крест христианский, и вот рыбу там ловят вот эту вот, да? Вот эту наживку, да, наживку ловят. А давайте я прочитаю про религию. Что... Это, знаете, сейчас. Про религию. А где же у меня про религию? Вот. Цитата религии, которые могут оскорбить чувства верующих. Интригую. Молитва перед едой. Это кощунство. Негоже возносить похвалу Господу слюнявым ртом. Ну что-то в этом есть, да? Если Бог существует, то атеизм, безусловно, оскорбит его меньше, чем религия. Это правда? Набожность находит такие оправдания. Ну, сразу смотрите, это написано о организованной религии, потому что настоящая религия, она никогда не может быть организована. Она не может быть централизована. И Бхактивинода Тхакур запрещал Бхактисиддханта Сарасвати сыну своему что-то вообще организовывать. Вот не послушался. Ну, такие реалии, да? Набожность находит такие оправдания дурным поступкам, которых простой порядочный человек не нашел бы. Это Монтескье. Религия расценивается обычными людьми как правда, умными как ложь, а правительством как полезная штука. Религиозность просто один из побочных продуктов нашего видового поведения. И довольно вредного, надо отметить. Это сказал Эрнст Майер, зоолог. Видового поведения. А вот такие попроще. Чем чаще человек поминает Бога в своих речах, тем усерднее я слежу за своим кошельком. Марк Твен. У слепой, потому что настоящая религия, ты к нему приходишь, Он, у него уже все есть, ему не надо никакой там дакшина, ему не, ну, какой-то там в горах, или какой-то там ведун в лесах, или просто у него есть, ну, это просто как грехастха живет, потому что вот все женатые, вот вся наша парампара женатая, да, он тебе рассказывает, он принимает тебя как члена семьи, потому что если ученик-учитель, это родственные отношения считается. Если не родственные отношения, это, если ты его не любишь, ты ему их советы не, потому что любовь это, ну, Радхарани, да? Только как у нас, из Радхарани. Если ты его не полюбил, ты говоришь, ты не мой ученик, гуляй. Не значит, что ты перестал быть учителем. Значит, Господь говорит, ты ему не, вот ты со своим опытом ему дать ничего не можешь.
Ну да, только да. С этим вопросом надо очень осторожно, потому что у Пифагора с учениками тоже были такие очень близкие отношения.
Близкие? Ну...
Чересчур близкие.
Не знаю. Не знаю. Ну не знаю, я вот уважаю Пифагора, что бы то ни было, потому что, ну, я о нем много сделал. Он много сделал. Практически жизнь Христа переписана с жизнью Пифагора. Просто Иисус был чуть позже. Биография вообще один в один. И вплоть до непорочного зачатия. Пифагора так. И столько он пережил. Но я не думаю, что человек без любви в сердце мог столько пережить. У него такая биография. Я не знаю гомосексуалиста, который бы вот такой вот, как герой, там все прошел. Ну, можно, конечно, написать, там, как «Малую землю» там написали, как там наш этот вот «Домой к Богу» написал вот этот вот знаменитый любитель вот этих вот голубятни вот этой вот. Но настоящий человек не может, ну, настоящий с Богом человек не может выдержать таких испытаний даже. Не может. Ну, я не верю. Я в это не верю. Но у меня нету фактов таких во всей истории. И, а то, что сейчас обвиняют таких вот людей, ну, например, как вот обвиняют Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи обвиняют, что он и такой, и все изобретения не его, а вот Микеланджело такой умница. Микеланджело такой ужас. Я думал, а что так наезжают на Леонардо да Винчи, на Микеланджело ничего. И что они вместе были, даже соревновались, и вообще Микеланджело победил этого Леонардо да Винчи. А потому что Леонардо да Винчи картину написал, где Иисус там вместе с этой, с Магдаленой, там вот «Тайная вечеря», если там совместить, очертания совпадают. И много чего он говорил. А Микеланджело рогатого Моисея везде рисовал, и статуя этого Моисея вот в Ватикане стоит. Сразу понятно, кто кому что служит, кого они выгораживают. Надо понять, кому это выгодно. Вот и все. И давайте поливать грязью, и там этот, и этот вот знаменитый там композитор был такой, потому что в письме один раз он что-то написал и сказал, ау, гомики, гомики образовались, у нас такие композиторы крутые. Да ничего у вас крутого там нету. Ничего крутого. Воронова навалом, а крутого нету ничего. Крутого нету. Итак, это Марк Твен сказал. У слепой веры очень злые глазки. Религиозные убеждения – прекрасный предлог, чтобы сделать людям гадости. Церковь – это место, где джентльмены… О, вот это как раз вот тема. Это тема. Ну, абсурд, абсурд. Церковь – это место, где джентльмены, никогда не бывавшие на небесах, рассказывают о них небылицы тем, кто никогда туда не попадет. Можно объяснить марсианину существование бензоколонок, но будет очень сложно объяснить ему, зачем нужны все эти церкви. Ну, если мы возьмем, вот тоже вот все на глазах, все открыто, а у нас вот мы думаем, что вот другой реальности нет. Вот централизация это как по-другому управление, мы не понимаем, потому что уже масса нецентрализованных там общин и все такое, где никто никого не назначает, существует, но о них просто СМИ замалчивает. Или, например, Иисус, что он нуждался в церквях? Нет. Махапрабху нуждался в церквях? Нет. А почему мы же теперь не можем? А почему дальше это движение это не пошло? Остановил. Нет, мы можем, да.
Почему тогда вопрос Иисуса, когда надо было выгонять из синагоги всех торговцев? Ну, чтобы мимо, ну, мне все равно сказал, здание не нужно. Я из него выйду.
Ну, потому что... Потому что у меня есть ответ, просто не хочу задерживаться.
На уже религию
как раз. Да. Всех торговцев. Мы отсюда тоже гоняли торговцев. Я рассказывал, когда пришел один брахмачари шариками торговать, я говорю, шел вон отсюда. У нас чудеса здесь начались, когда перестали говорить о почтении и о пожертвованиях. Все. Потому что это две вещи. Уважение и тебе вот это спонсируют. И все, ты как сыр в масле. А это должно быть не стимулироваться снаружи, а изнутри. Тогда это имеет смысл. Тогда Господь главный в храме. А если так, то какой-то старший, то просто человек. Тогда и никаких чудес. Вот так изгоняются чудеса. Преподавая религию в школах, эти церковные сволочи, это пишет Виталий Гинзбург, физик, это знаменитый физик. Он так пишет, церковные сволочи хотят заманить души детей. Каких великолепных глупцов делает из людей религия? Бен Джонсон, драматург. Полагаю, что я был бы хорошим христианином, но церковь сделала все, чтобы превратить меня в законченного безбожника. Фридрих Шиллер. Цивилизация не достигнет совершенства, пока камень последней церкви не упадет на голову последнего священника. Эмиль Золя. Можем, конечно, поспорить, но это Эмиль Золя. Вот вы сделайте, чтобы ваше имя было такое, как Эмиль Золя. Ну напишите такое, чтобы во всех было, вы были переведены. Да вас вообще будут переводить на разные языки, да? Потому что вот это показатель плода. Потому что знаете, кого переводят? Эмиль Золя это еще тот писатель, не тот, который сейчас вот проталкивает. Это еще было до того, как это глобализм так нахлынул, так здорово и стало все фильтроваться. Это еще то, там были нравственные вещи. Там говорилось о человеческой природе, о божественной природе. И поэтому он может так говорить, этот человек. Напиши столько книг. Популярных. Мы можем говорить, он плохой или хороший, а каков тираж? А сколько раскупили? А кто вообще знает это имя? Эмиль Золя. Я читал Эмиль Золя, и там были очень серьезные взрослые вещи. Криминальные вещи. Да. Почему? Вот мне хотелось его читать, и в школе не заставляли, да? Вот поэтому вот авторитет, который не навязывался. Крови, пролитой поклонниками Бога, милосердия и мира со временем введения его религии хватило бы, может быть, для того, чтобы утопить приверженность всех других сект, живущих на земном шаре. Крови, пролитой поклонниками Бога милосердия и мира, со временем введения его религии, хватило бы, может быть, для того, чтобы утопить приверженность всех других сект, живущих на земном шаре. Перси Шелли, поэт. Удивительно, как все эти жрецы и предсказатели, глядя друг на друга, могут удержаться от смеха. Цицерон. Народ положительно требует, чтобы его обманули, иначе с ним невозможно иметь дело. Синезий. А это епископ уже. Называть верующих ослами несправедливо, ибо ослы никогда не бывают столь твердолобы. К злодеяниям великим побуждает религия смертных. Лукреций, поэт. Власть священника зависит от суеверия и тупой доверчивости народов. Видимо, Бог специально сделал людей такими доверчивыми, чтобы священникам было проще их обманывать. Джордж Галифакс, политик. Достаточно известный политик, но мы же в политику нам нельзя. Вот. Ну и последнее. Франсуа Вольтер, знаете, да, философ. Я это на последнее оставил. Почему? Потому что, сейчас поймете, христианская концепция омерзительна. Она делает из Бога или воплощенную злость, причем злость бесконечную, создавшая мыслящие существа, чтобы сделать их навеки несчастными, либо воплощенное бессилие и слабоумие, не способные ни предугадать, ни предотвратить несчастье своих созданий. Если мы посмотрим Библию, Ну вот она, конечно, Библия полна, как и Бхагавад-гита, как и Коран. Потому что то, что уже издано тиражами такими, а власть давно уже понятно чья, понятно, что туда есть вкрапления абсурдные. И ради этих абсурдных вкраплений нам как лекарство ребенку там горькое дают вот в какой-то шоколадке. Вот. Иначе бы не было смысла. Все дело не во лжи, а в абсурде. Ложь не страшна. Ложь проходит время, и она, как волна, ушла и пришла. Но абсурд остается. Как знаете, кто-то делал там дефрагментация диска, да, вот там есть, кто-то делал, да, на компьютере, и вот там вот что-то меняется, а есть такие вот красненькие, они вот несдвигаемые. Вот это такой абсурд. Ты его никуда не сделаешь, ты его не сковырнешь. Вот перед нами задача обличить лжешь не проблема. Обличить тех, кто это, не проблема. Надо обличить себе абсурд, потому что мне плохо, потому что во мне сидит абсурд. Не ложь. Ложь – это сдвигаемая вещь. Просто тебя переархивировали и все. Ты куда-то пришел, но абсурд. Вот он христианин, и он приходит в какое-то другое, и у него есть такой абсурд. Господь взял на себя все грехи. Да он всегда несет на себе все грехи. Не, вот Иисус взял на себя грехи. И он смертью смерть поправ. Ну, хорошие выражения, правильные выражения воодушевляют. Но это абсурдные вещи, понимаете? Но это фундаментально. Вот если ты этот абсурд не признаешь, а дальше все хорошие вещи. Ну, понимаешь, если ты вот так креститься не будешь, а там тремя перстами, двумя перстами начинается вот это вещь. Мы смотрим Ветхий Завет, даже Ветхий Завет, книга Зверя, по-другому его называют, да, который чисто для евреев, который посчитаешь там ужас, и мы там находим зерна, которые, ну, вот для евреев. Но если взять их для всех, потому что хорошие вещи взять, а зачем тогда Иисус? Когда Бог обещал там своим, вот все вам даю, земля обетованная. Взять там это, я не знаю, там Давида взять. Вот взять Давида, да, Давида. И он грешил, ошибался. Предан был Богу, предан. Все, он говорит, все, предан. Как Давид грешил, там больше никто там не грешил. Но он считается, и от него Иисуса там это родословное, сын Давидов. Не Соломона умнички такого, понимаете, а Давидов. Потому что он, вот он с Богом был. И все. И не важно, что он всех там зачищал. Такое видовое там это, уничтожение было. Неважно. У него была такая задача. Неважно. Или там Гедеон там был. Тоже такой психованный мальчик Гедеон. Самый низший. И он говорит, вот с этим психом ты мне подходишь. Потому что с этим психом, он говорит, все, давай. С этой силой ты пойдешь. А это ключи. Это ключи, которые есть в Бхагавад-гите, которые он... Арджуни, Кришна говорил, он говорит, это все это. Сначала милость. Милость – это сила, с которой ты весь израненный подрываешься, и, знаете, как в индийском фильме, да, его бьют, потом он, и всех побил. В индийском фильме. Чудо. Это чудо. Душа приняла чудо. Не стимуляцию снаружи, да, стимуляция трупа есть, да, есть такая ритуалы даже, ритуалы такие. И наш ученый пытается повторить. Вот труп, все, умер. Они ему контакт там на грудь ложат ему, там это электро, там глух, там это все поднимается. Да. Когда-то оживает, когда-то не оживает. Есть такие какие-то бедуины, они это делают без электрошока. Они хором что-то мантры читают, труп поднимается. Ходит вокруг костра и потом может ожить даже совсем. Они это делают вот эти мантрами, делают так вот. Английский какой-то ученый фиксировал эти вещи. Вот. Так вот, не снаружи. Потому что, знаете, есть племя, забыл как оно называется, у них яд, который в 40 раз токсичнее курары. В 40 раз. Они так из-за куста там в этой в пустыне, если там кусты есть, или из-за бархана, как-то так раз человека травят. И у него наступают все признаки смерти. Нет дыхания, нет сердцебиения, не все. И соплеменники его хоронят. Я не знаю, как они его хоронят. Те приходят, его отрывают. Около него хороводик. Он приходит в себя. Приходит в себя. И теперь это зомби. Не, зомби. Ему просто говорят, он теряет личность. Ему говорят, иди принеси дрова, иди вот это. Он просто раб. Раб. Его убили, но его, понимаете, воскресили снаружи. И вот то, что вас снаружи реанимировали, это не значит, что вас оживили. Интересно, да? Вот это очень похоже, когда вас реанимировали какими-то там практиками, да? Сразу вспоминаем, практика этого Нарбекова, да? Помните практика? Он говорит, поставьте руку 30 сантиметров, большой палец сюда и резко сожмите вот так вот. И вот смотрите, вот это все, вот вам, что вам положено. Все. Вот. Вот напоминайте себе вот это вот. Ваша практика. Потому что вы должны сами. Сами это не сами, но с Богом сами. Вот не надо привлекать сторонние силы. Так, я прочитал все, да, про эти, прочитал про этих самых. Возвратимся. И вот тест. Есть такая. Вот я сейчас прочитаю текст очень короткий. А вы скажите, правильно или нет? С точки зрения. Называется «Согласие на власть». Греховными людьми могут править только греховные правители. Логично, да? Власть греховных правителей не распространяется на благочестивых людей. Красиво, да? Они могут отбирать их имущество, причинять боль и страдания, но никогда не возымеют над ними власти. Скажите такому правителю, я уважаю твое положение, оно дано тебе судьбой. Но ты не можешь, не имеешь надо мной власти, потому что у тебя нет для этого благородных качеств. У тебя есть сила, но качеств нет, поэтому я не подчиняюсь тебе. Ты можешь применить силу, но этого недостаточно, чтобы иметь надо мной власть. Конец цитаты. Как, нормально? Нет. Это очень слабая позиция. Это означает, ты не согласен, но силы у тебя нету. Почему у тебя силы нету? Ты впереди лошади пустил телегу.
Почему? Противостоять, когда пытаются навязать свою волю?
Нет! Когда силы... О, Чайтанья Махапрабху там, ну, если верить, его боялся сам правитель. Люди понимают, что ну, власть имущие понимают. Мы говорим, вот вайшнава апаратха, они соблюдают эти вещи. Человек, ну я повторюсь, когда Золотухин немножко сделал не так насчет Высоцкого, да, вся жизнь его последующая была испорчена. Помните, я рассказывал этот момент. Вот вайшнава апаратха, Божий человек. Не смотрите, как он там выглядит. Божьи люди не имеют вид благочестия. Не имеют. Потому что благочестивые люди. Но Божьи люди имеют плод. Хорошее общение. И вокруг масса освобожденных людей. У Высоцкого это все было. Сколько его там хоронили. Вы знаете, таких похорон, знаете, у кого только было? У Брюс Ли. Как ни странно. Брюс Ли убили в Штатах. Потом перевезли в Китай. Ну, понятно, китайцев много, но это был герой. Но такого человека в мире не было, как он же был и философ. Там были все запружены, все там вся страна встала, весь Китай встал и не работал в этот день, когда его хоронили. Вот вам, пожалуйста. И Божий был человек, потому что то, что делает Брюс Ли, до сих пор никто не может повторить. Никто. Такой худенький пацан такие вещи делал. Как он мог это делать без Бога? И у него все было. Ну ладно. То есть у тебя должна быть сила. Сила. И эта сила не власть тебе дала. Не как вот я в письме читал. Ах, вы такие негодяи, как Драупаде раздели, вы раздели Бхагавадгиту, все там это, оставили ее голой, без силы, без вот этого. Это же сильная книга должна быть. Военная книга, в конце концов. А в результате, синяя книга, извините, это что, для военных, это для, я не знаю, для каких-то Содом и Гоморра, которые вот наслаждение, больше там ничего не надо, так в конце и написано. Раздели, силу забрали. Вот. И пишет, давайте правители скажем, чтобы они переписали нормально. Не глупость. Ты сам можешь, у тебя есть эта сила. У тебя есть эта сила. Вот. Александр Иванович Куприн. Вам известно это имя? Куприн, да? Вот что он пишет. Он уже пишет на в зрелом возрасте. Он говорит, клянусь вам, что жизнь страшно коротка. Теперь в вашем возрасте вы представить себе не можете, до чего она мгновенна. Но вы не бойтесь, я не скажу пошлой фразы резервного поручика, а потому надо пользоваться ею вовсю, или потому надо брать от нее все, что можно. О нет. Человеку надлежит быть целомудренным в любви, верным в дружбе, милостливым к больному и падшему, ласковым к зверям. Но если сердце вдруг неудержимо потянет вас за собою, не противьтесь ее чудесной власти, не верьте ни советам дряхлого опыта, ни расчетам, ни принятым обычаям. Верьте сердцу, идите за ним. Тело обманет, сердце никогда. Это я говорю о человеке стрела, который стрела, когда ему некогда. Как у Бхактивинода Такура был день расписан, как у Шрилы Прабхупады ему спать было некогда. И в его возрасте, в таком режиме дня, нормальный пенсионер бы не выжил. Да молодой бы не выжил, да, что там пенсионер? Молодой бы не выжил. Вот, есть ли у тебя сила? И вы знаете, его травили. Я, знаете, думаю, вот винить, что его там отравили. Я думаю, его, как это ни звучит, отравили вовремя. Иисуса распяли вовремя. Вовремя. Он сделал, запустил какой-то процесс, да. Такие люди, они и умирают в бою. Понимаете? Так в бою. И не то, что там я с ними с претензией. Просто, все такие там. Кришну и то убили. В пятку. Кришна, что там у других говорить? Они погибают так, не в постели, во всяком случае, да.
Мы прочитали, целомудренность, и тут подчеркнули зов сердца. Целомудренность, как можно связать с этим? Целомудренность и зов сердца.
Есть гуна благости, а есть ниргуна, святость. Благость – это упорядоченность. И оно должно быть недолго. Вот этой гуны описывается такой процесс. Гуны крутятся, вот невежество. Вот ты пошел в туалет, ты в гуне невежества. Хоть ты какой раз святой. Да. Не знаю, у некоторых, может, пахнет по-другому. Но все равно это невежество. Без гуны невежества ты не можешь, извините, покакать. Просто не можешь. Ты не можешь поспать. Ты даже 2 часа спишь, ты спишь, и это состояние оскверненное считается. Почему оскверненность? Это не в грязи. Это сознание перестает быть активным. Когда-то надо, мотору остынуть немножко, да. Или Господь твой топоромат немножко подкрутит что-то, да. Нейроны срастутся, царапины зарастут какие-то, да, во время ты что-то делал. Это нормально. Вот. Для этого надо невежество. Твое сознание отключить, и подсознание тебя подлечит. Вот и все. Но это невежество. Невежество, оно для Бога. Для Бога. Если ты полностью невежественный, Бог тобой распоряжается как тупым, а ты сам кто, ты пока никто. Вот. И эти гуны крутятся. Они выплывают, одна, вторая, Никогда нет, что одна гуна, а больше никаких гун нет такого. Они все вместе. Она, более того, я вам скажу, одна в другую переходит. И на каком-то гребне гуны благости тебе надо выпрыгнуть. Просто считается удобно выпрыгнуть в ниргуну. Хороший трамплин. Потому что в гуне благости тебе ничего не надо. Ты, в принципе, можешь выпрыгнуть в ниргуну и из невежества. Тебя так все достало, и Господь говорит, ручеек. И я даже более скажу, из невежества, глухого невежества, люди выпрыгивают в святость, бегут в церковь, там становятся фанатичными такими, соблюдают принципы. И что-то хорошее и полезное тоже делает, да. И потом из них крутые священники, святые могут получиться. Потому что прижало. Прижало и выдавило. Это тоже такой Божий план. Но в гуне благости люди тебе уже ничего не надо. Потому что того из невежества, да? Ну, кто его будет слушать? Какой-то, ну, а этого основная масса обывателей скажет, ну, вот он, смотрите, прилично выглядит, да? Вот. Вот и все. И она нужна на мгновение, чтобы выпрыгнуть туда. Но если ты чуть промедлишь и зависнешь в этой гуне благости, вот, она уйдет как волна, и ты будешь в невежестве. Потому что сознание Кришны, вот говорится, сознание Кришны. Кто не в сознании Кришны, он порочен. Гуны не спасают. Сознание Бога. Ты должен знать, что Бог тебе говорит. Ну да, гуна пришла, гуна ушла, но... Да я просто прочитаю, где у меня Бхагавад-гита. Вот, прочитаю. Глава 3, текст 32. Начало комментария. Здесь ясно говорится, в стиле Прабхупады, он очень прост. Здесь ясно говорится, что не находиться в сознании Кришны есть порок. Сейчас уже так и не написано. Сейчас знаете, как написано? Сейчас написано, здесь ясно сказано, чем чревато отсутствие сознания Кришны. Но не написали чем. Вот. Ну чем-то чревато. Вот. Тут конкретно порог. Порог. Это все, все, финиш, ты уперся, порог. Все, что ты не делаешь, порочно.
Да, но и с другой стороны, эта фраза опасна тем, что ее свидетели, сторонники организованной религии могут понять буквально, что...
Понимать надо буквально. Правильно, я вот простые слова понимать буквально не, ну, не опасно. Но буквально понимать вот это мыло, ну чем чревато отсутствие сознания Кришны? Тут только можно наворотить. Тут практически снята защита, ну чем-то чревато. То есть, ну немножко опасно. То есть, то да, то нет, то белое, то черное. Тут конкретно написано порог, все. Ничего хорошего. Прабхупада в другом месте пишет, что у непреданного нет ни одного хорошего качества. Вот внешне могут быть, это все равно, что я хороший повар, но работаю на пиратов. И чем больше я свои квалификации выдам, это мне в минус пойдет. Я кого кормил вообще-то? Я усилил зло в своей квалификации, своим даром и талантом, понимаете? Вот что значит... Цивилизация, которая не заботится о прогрессе бессмертной души, просто создает условия для животной жизни в невежестве. Это написал, это читание Чаритамрита, Адилила, глава 5, текст 22. Это в комментарии Шрилы Прабхупады. А у нас заботится о прогрессе бессмертной души. А что такое прогресс бессмертной души? Прогресс это значит, я не ворую, потому что у меня деньги есть. Или ко мне их несут, мне их, ну, не надо просто. Ну, каким-то. Я не ворую, потому что есть. Потому что ты, если с Богом, сила, победа, изобилие, нравственная чистота. А не потому, что держусь изо всех сил, как бы не согрешить. Нет. Это телега, которая образуется. Вообще, ты можешь верхом на этой лошади вообще ехать без телеги. Даже как-нибудь за хвост там держись, я не знаю. Но за хвост опасно. Ну, понимаете, да?
А если я есть у меня, я жадный и еще хочу больше. Ну как нынешняя ситуация.
Замечательно. Замечательно. Написано, кто предается? Нищета? Те, которые хотят разбогатеть еще больше? Любопытные, те, которые ищут Бога.
Ну как нынешнее правительство. Есть, а врут.
Не-не-не, это не жадные, это алчные. Алчный. Жадный он наелся и все. Алчный он не наполняем. Не написано, что блаженные, как это, блаженные нищие духом, да, нищие. Нищие это не бедные, а если нищие, да? Нищие это профессия. Вот у них это профессия. Нисколько не дай. Нисколько не дай. Почему? Потому что это не их. Я могу, ну, я не знаю, это как вот есть ребенок и вот молоко матери. Вот это молоко матери, сколько бы ни было, питает ребенка. Хватит. Чужое молоко надо больше. Потому что в молоке матери ну, там Господь уже как-то столько элементов, столько там чего, ну, все, что надо, да? Все, комплект, который нужен вот сейчас для сборки этого заводика такого маленького. Но чтобы такой комплект пособирать, эти, ну, искусственное молоко, там, или там козье, или какое-то коровье, или, ну, чем-то там другим, это надо больше съесть. Много руды, шлаков. Понимаете? Вот так и человек, который, он очень экономичный, который идет по своему пути. Ему даже много-то не надо. В этом изобилие. Более того, он начинает сам как заводик работать и давать дальше. Вот. Есть такое произведение детское, кто-то, может, слышал, «Джельцамина в стране лжецов». Или подождите, да? «В стране лжецов». Там было, это мне, детские книжки там есть. Я что-то вспомнил, я читал. Джанни Родари, по-моему, он даже мужчина. Я не знаю, может, он мужчина. И мальчик, у которого был громкий голос, который вот это все, вот это болото разбудил. А там был какой-то Джакоппо, по-моему, пират, который захватил власть в стране, и надо сделать было так, чтобы никто не знал про это. Ну, поколения прошли. А те, кто знали, не могли бы там сказать. Он даже издал словарь, который там, ну, менялось там, ну, жарко, это холодно, наоборот, там письменные принадлежности, это хлеб, а хлеб это там какие-то там тетрадки, ну, что-то вот сказка такая, да? Чернила, да, хлеб, чернила, да, ну, что-то такое. И вот люди, он заходит туда, и кто-то там, даже фильм такой есть, кто-то пошел, и революционер такой взял и написал, что там, ну, я не помню, допустим, концтовар, он там стер, написал «булочная», и все, полицейские пришли, под белые ручки его, толпа стоит, говорит, нарушитель. Он правду написал, понимаете, да? Вот. И таких вот, вот много произведений. И он начал, просто возвысил голос, и там все это полетело, и с этого Джакоба парик слетел, и он лысый оказался там. Вот. И, ну, вот. И вот мы находимся в стране лжецов. Нам лжет правительство, ну, лжет же, нам лжет религия, нам лгут, ну, все, нам лжет история. Сейчас уже дошло, нам физика, химия лжет, биология, врачи нам лгут. Лгут, мы в стране лжецов. И если кто-то возвысит голос, как этот Джельцамина, да? О, апасампрадая, неавторитетно. Ты там знахарь, тут у нас врачи крутые, а ты знахарь. То есть на государственном уровне эти люди как-то убираются. Вот. Или там еще было одно. И вот если там посмотреть такие нюансы, там есть ключи. Ключи. И оказывается, весь народ-то. И там, знаете, был еще такой, я хочу еще напомнить, потому что они. Все-таки основная тема называется, как она называется? Чудо против абсурда. Чудо главнее, чем абсурд. Потому что, ну, абсурд это, ну, ну, это смерть. Ну и нету этой смерти. Это пустота, которая пожирает нас, если мы ее заглатываем. И вот в этой сказке Джанни Родари был такой художник, который рисовал зверей всяких, да, ну просто рисовал. Но рисовал чуть-чуть неправильно, потому что законодательство говорило, истину нельзя изображать. И вот у него была там, я не знаю, лошадь с 13 ногами, по-моему, там, и что-то такое, птицы там с какими-то больше крыльями. И когда Джельцамина говорит, так оно ж не так, и тот взял и рискнул, понимаете, лошади сделал 4 ноги, и лошадь соскочила с рисунка и побежала. Вот. То есть, если мы будем говорить просто правду, истину, мы говорим, где она духовность? Вот чудо это духовность, где? Если мы будем говорить правду, правде это та истина, кусочек истины, доверенный нам. И мы абсолютно правильно это понимаем. Для этого, это духовные глаза тебе, когда Кришна даст. Да он тебе дал уже эти глаза. Ты видишь то, что не видят другие, ты это говоришь, и начинает существовать. А как открытие, как новые симфонии появляются? Как? Ну как? Ну так они и появляются. И вот он начал рисовать, и у него вот эти стали вещи оживать. Она, ну, рисует, допустим, хлеб там. Я просто не помню эту сказку. И он раз и выпадает, вот, ешь. Понимаете? А ведь это мы такие. Если мы правильно будем все это делать, ну вот это, ну понятно, там азбуку там это вот уничтожили, букв стали меньше, смысл утерян. Ну ты найди свой смысл жизни. Потому что истина, она заключается не в писаниях, как это кто-то сказал, не все же свято, что в книгу вмято, потому что вмять туда можно все что угодно. А истина, это в твоей ДНК, истина, она вот тут расходится. Вот животные нормально себя же ведут. Только человек, вот он этим абсурдом зараженный, не ложью, а абсурдом. Потому что то, что для меня правда, для другого ложь, это относительное понятие, правда, ложь. Относительные понятия. Но абсурд – это абсолютное понятие. Есть чудо, а есть абсурд. Есть жизнь, есть смерть. Если ты будешь следовать своему, то тогда у тебя все будет оживать. Твои действия... Твои действия будут иметь плод, живой плод, который будет тебя сопровождать, как ребенок. Ты его рожаешь. Не просто нарисовал. От формы, любуйтесь, натюрморт, мертвая природа. Нарисовал и дерево. Вот. И мы даже не думаем, что мы... Я не хочу сейчас, хотя можно целую лекцию посвятить, что мы это можем делать. И у Папюса об этом подробно описывается, что ты можешь взглядом и прямо на глазах дерево будет расти. На глазах, съемка фиксироваться прямо сейчас. Вот. Это никакой не фокус. Но это насколько... Это что надо для этого сделать? Избавиться от абсурда. Потому что абсурд состоит, что мир устроен так, а он так не устроен. Он так не устроен. И это касается практически всего. От политики до физики. До самопознания. Самопознание. Ты сначала хотя бы отделись от предметов, да, самосознания. Тут... Вот, пожалуйста. Вот. Или, смотрите, есть еще один. Я вспомнил, ладно, раз уже мы на сказки перешли, был такой аналогичный сказочный фильм. Там было Оля и Ело, Королевство кривых зеркал, по-моему, да. Старый совдеповский какой-то фильм. И он вообще-то политический фильм, но я не в смысле политики, а в смысле мироустройство, которое нам подают, и оно вот такое по-другому не могут. Королевство кривых зеркал. Там это королевство штамповало, там был, по-моему, гурт такой, друг, наоборот, там все это, друг. Он там, я помню, он отказался изготавливать кривые зеркала. Как он? Это бунт. Более того, он сделал прямое зеркало, где отражается действительность. И они там все такие красавцы, вот такие, а руководят этим королевством там жаба. Да-да-да, жаба, коршун, это гадина, это как змея, ну и там соответствующие. Вот представляете, вот. И потом, когда все это вот это рухнуло, когда все это рухнуло, они превратились и все увидели, кто они. Кто они? А так мы вот не видим. А когда обычные люди смотрятся и в эти зеркала, они же там на каждом углу смотрят, о, мы такие грешные. Ну, мы знаем, что вся периферия, ну, знаете, невинность сплошная, как дети. Я просто знаю, вот я вот, когда были курсы Анатолия Антоновича, те, которые приходили с периферии, с села, так у них чудеса, они просто делали, ну, вот, там аура, там подлечить кого-то, это легко делали, понимаете? А те, которые научены в городе, тут другая гуна страсти, они такие выученные, а им с таким трудом это давалось. Знаете, почему-то они в селе, они люди простые, там солнце взошло, все, пора корову выгонять или на дойку там. И так вот все, вайшнавский режим. Им там некогда думать. И они просто чудеса нам выдают. А городские не могут выдавать. Почему? Но они же грамотные, у них руки не такие мозолистые, они могут удивлять этих сельчан, как они ориентируются в этом мире. Но на чудо-то не способны. Вот такой комфортик есть, а чуда-то нету. Вот. А чудо это просто наше здоровье, мы без чуда не можем. я скажу страшное. Но мы отказываемся от чуда не даже для зоны комфорта. Зона комфорта не удивит. И не то, что я говорю там про славян, вот, там умом России не понять, там, а вот эти, а это американская немощь. Не, не поэтому. Есть люди, есть люди. Это чудесные существа. Им надо чудо. Им надо чудо. И вот они за этим чудом идут. Но нам вместо чуда дают подделку. Эта подделка называется... Нам просто говорят, вот там-то тогда-то кто-то был, вот так вот там бахнуло, и все идут туда. Создается какая-то мистификация. Мистификация. И организуется религия. Она, конечно, организуется не на пустом месте. Там это кто-то был. Там это кто-то был. Там что-то, ну, потом это все как-то обставляется. Это должно быть авторитетно. И там, знаете, как слухи обрастают. Да? Я вам расскажу случай своей жизни. Чтобы, ну, потому что то же самое. Я работал на втором Запорожье, и к нам приехал начальство и сказал, так, ребята, зарплата теперь будет другая. Ну, как другая? Что, меньше, что ли? Нет, она будет больше. Вы получали столько, теперь вы получаете столько. То есть вы должны подписаться. Это бригадный подряд. То есть вот эти шпалы, рельсы, если правильно у вас будут лежать и на высокой скорости по вот этим замерам, что вот путь там проходит такой вагон, который измеряет, что вот они правильные пути, а там можно скорость высокую дать, то вы получите вот столько. Но если путеизмеритель пройдет и там будет столько-то балла, значит у вас меньше. Если кто-то у вас напился, всей бригаде еще меньше. Если что-то еще, это, знаете, мне напоминает вот Незнайка на Луне. Там, знаете, Незнайка, кто-то читал? Попал. Есть приключения Незнайки. Да что ж вы классику не знаете, ребята? Как мне с вами разговаривать после этого? Незнайка, приключения Незнайки, Незнайка в солнечном городе, то есть из села Незнайку переставили в этот в город, и там как раз на чуде, вот там мне больше всего нравится, там чуде, там волшебная палочка, все такое. А потом Незнайка попал на Луну, а там такой махровый капитализм. Это политическая книга, она самая толстая. И вот там был такой гостиница экономическая. Заходишь там за 5 сантиков, смотришь телевизор, потом свет гаснет, и там язычок такой, 5 сантиков за свет. И, короче, она разоряет тебя. Вот так и у нас получается. Нас заманивают за чуть-чуть, а потом ты весь там... Понимаете, да? Уже забыл, с чего я начал.
На бригаду...
А, да-да-да-да, вот видите, вот Майя уводит как. Вот. И там, и нам вот эта бригада, вот вам меньше, мы так прикинули, но меньше вот этого нельзя, тут все взорвется, вы проштрафились, ну, чтобы вы не сдохли, вот вам чуть-чуть оставляется, да, чуть-чуть оставляется. И мы подумали, о, ну, это недосягаемый духовный уровень был, понимаете, что нам обещали, это невозможно было выполнить. Ну не там, так там. Вот. И тогда я встаю и говорю, а можно нам свои предложения как-то подкорректировать этот проект? Нет, там все утрясено, вам только подписать. А подается так, что мы этого хотим. Понимаете, да? Мы этого хотим. Я говорю, ну давайте голосовать. Я говорю, как я могу голосовать, если я решение не принимаю? Хоть увольняйся тогда, понимаете? Вот такой был голосы. Я психанул. И вышел, а я был на первом ряду, вышел, и это было красный уголок, такие тяжелые шторы, такие, знаете, как в театре, такие бордо такое, плюшевые такие, знаете, тяжелые. И нечаянно наступил на штору. А пришел туда в этих, в кирзачах с работы, да? И я на месте с Городиной так, гур-гуру, так вот. Я так, ну извините, ну ладно, продолжаем собрание, и вышел просто демонстративно. Через неделю мне рассказывают, что там Виктор Савельев вышел на трибуну, как он всех там разметал, как он всех там договорил, что вот так вот, и они еле уговорили, и его, наверное, уволят. Понимаете? Вот, то есть вообще ситуация вот примерно так же, ну везде, да? земля слухами полнится, и каждый норовит от себя добавить. Для убедительности. Ну, наверное, задайте мне вопросы, или я вас еще помучаю.
Я хотел бы сказать, ну, если можно, вот абсурд, он и положительный имеет, если меру используется качество.
Да.
Люди, которые мыслят абсурдно, им в голову приходит что-то нестандартное, творческое. А те, которые ждут чудо, которое уже заранее назначено, Вот сколько же христиане второго пришествия ждут? А что-то оно не так.
Хорошо.
В каждом поколении висит, что вот сейчас уже вы доживете. Уже там десятки, сотни поколений.
Спасибо, я вас понял. Понял. Есть положительный момент у абсурда. Скажите сами, какой?
Творчество.
Нет, какое там творчество? Это тупик. Абсурд – это тупик. Ну, если настоящий абсурд, если мы понимаем. Есть такое понятие «клин клином». То есть можно большой клин, но вынуть маленький клин. Но тогда этот клин тоже надо будет вынимать. Есть такой путь, есть такой путь. Это подобно тому, как яд в малой дозе может быть лекарством от чего-то. Да, это яд, и здоровому он не нужен. Но он может быть как антидот для чего-то. Может быть такое. Спасибо за дополнение. Сам бы я не догадался. И вот что я хочу сказать, что, во-первых, слабый человек работать не может. Ну, как бы, слабый человек сильные вещи не потянет. Он не потянет хорошее поведение, если внутри он еще такой неандерталец. И вот когда мы делаем плоды, то есть я имею в виду хорошее поведение, не просто что-то на гора выдать, мы просто выглядим, вот я религиозный, или как вот эти ходят, там эти свидетели Иеговы, да? Они там ходят такие в галстуках, там любо-дорого, они сияют так вот. И даже, знаете, они сияют как-то правильными улыбками, да? И с нами Бог у них тут написано. Вот. Если ты напишешь, что с нами Бог, оденешь галстук и будешь сиять, это еще нет гарантии, что с тобой Бог. Потому что нет гарантии. То есть они вот снаружи-то все такие, а где, говоришь, ты внутри должен быть такой? Да, это хорошо, это гуна благости. Ты в трамвай вперся, ну, в хорошем пиджачке, не в грязном, а тебе пахнет хорошо. Это хорошо, это хорошо, это телега, это хорошо. Но она вообще едет куда-нибудь? Чем отличается святость коллективная от святости? Знаете, коллективная святость – это магия. Все, ну я извиняюсь, если кого-то оскорблю религиозные чувства, если все Махамантру почитали за кого-то, и ему хорошо, ему все равно придется самому вылезать. Потому что коллективная, вот, или это магия, это не воля Божья. Это не воля Божья. Просто мы проголосовали, что этого человеку надо избавить вот от этой вот болячки. А надо ли? А может эта болячка что-то ему сдерживает? Но я не говорю, что так вот быть пассивными, да, надо поддерживать всех там, свои популяции, это все правильно. Но настоящая святость, это никогда, когда там Мунтян собрал, знаете, да, такой Мунтян, церковь у него, я не знаю, как она называется, тысячи стадион собрал, Дух Святой, коснись, вот так он говорит. И там куча, это как под гипнозом там, ну, каждый десятый, и потом цепная реакция, и... Пять человек коснулось это, коллективное сознание, все так уверили, коллективное сознание, сила. У каждого есть кусочек силы. Все не поверили, и самый слабый поддается на это внушение, и у него происходит исцеление. Но исцеление должно происходить не от слабости моей, а от действия силы. Так он и пассивным останется дальше. Потому что настоящий святой, вот это вот святой Мунтян, он там ходит. А ну-ка ты... Гражданин Мунтян, один на один исцели человека. Я посмотрю на тебя. Потому что вот один, вот как был один какой-то, по-моему, шведский король был. Он умер как-то, он со всеми признаками старости. Не помню, какой-то шведский король был. Он наложением рук лечил народ. Король, представляете, были времена, да? Не просто они там в политике, в извращенстве, а был вот настоящий король такой. К нему приходили, в день приходили, прям как к Саровскому, как к Рамакришне приходили. И вот он это, и хворы исцелялись. Вот вам, пожалуйста. О, это сила, это реально сила у человека есть. А это групповуха, знаете, как батька можно бить вместе, да? Это то же самое. То же самое. Просто психическая энергия складывается, вот и все. Вот и все. Но нам нужно не зависеть от стаи, от стада, не быть частью стада или стаи. Потому что это добром не кончается. И в этом нет. Ну. И вот это насчет добить тему хочу. Милость. Или плоды. Ну, плоды, опять же, поведение имею в виду. Потому что хорошее поведение делает хорошие вот эти вещи. Если ты слабый, ты даже не потянешь хорошее поведение. Не сможешь. Потом ты придешь домой, и так, и у тебя вот выражение лица, и все, расслабится. Тебе надо отдохнуть от хорошего поведения. Надо будет, понимаете? То есть это должно быть следствием. Это раз. И как в религиях воспринимается милость? Милость и ну, дела. Назовем это дела. Вот как у нас воспринимается. Это я слышал, ну не просто, это не мои домыслы. Вот такой кришнаит такой молодой и говорит, работают вообще-то ослы. Милость Бога. Я повторяю Хари Кришна, здесь кручу около алтаря чем-то там, да? И все. И у него реально все складывается. Вот. То есть он за дела вот эту пуджу, службу воспринимает. А за милость, за это ему все будет. А я говорю, нет. И настоящая религия, которая без церквей, которая Христа, которая Махапрабху, говорит, нет. Твои дела, это твои личные дела где-то для других. Реальной помощи и облегчения ты приносишь. И ты это делаешь с милостью, вот с той силой, которая к тебе приходит. То есть ты делаешь с радостью и энтузиазмом просто свои дела. А не бездельник за счет чего-то, потому что здесь просто получается какой-то абсурд. И ты этот абсурд поддерживаешь. Ну вот и все.
А что значит это понимать под милостью?
Милость – это сила, которая тебе дана изнутри. Вот тот энтузиазм, та радость.
Той работой, которой ты занимаешься.
Да. Вот это милость. Потому что многие люди очень не нравятся, чем они занимаются. Вот они без милости. Они без милости. Без милости и без силы. И они будут грешить естественно. И они не находятся в сознании Кришны. Не находятся. Еще момент. Есть первостепенное и второстепенное. Первостепенное и второстепенное. Не знаю, как подойти-то с этого. Как определить второстепенное и первостепенное? Как вы можете определить? Ну, проще говоря, с чего начать? Вы знаете, когда ребенка начинаешь кормить, он тянется к сладкому. Мы говорим, нет, сначала борщица, давай поешь, сначала потом первое, второе, а потом компот. А сейчас медицина говорит, что сначала надо пропустить сладкое и жидкое, вот такое. Причем даже ну, пораньше, до обеда еще. А ребенок вот знает. Значит, первостепенно, и вот здесь вот тоже, говорит, сначала надо, а я вот, например, никак не могу, но я сильно не страдаю, сначала надо вот какой-то компот выпить, а потом начинать вот это просад рубать там, да, вот так вот. Ну, знаешь, как привык, так и привык, потому что не надо переучиться, это должно быть постепенно, да, это должно быть плодом результаты, а не то, что вот сейчас вот организм уже привык вот к этой, да, к этому порядку, и ты его только угробишь так. То есть что первостепенно? Первостепенно, что тебя вот тянет. То есть от чего тебе радость? Потому что если ты безрадостно сделаешь, и это безрадостно, чтобы потом вот ощутить вот это, ты должен радостно делать все. Ну, в таком порядке. В таком порядке. Для нас радостно, знаете что? То, что вот, ну, не оби- ну, делать не обязательно. В этом есть элемент бхакти. Вот не обязательно надо вот это, а потом я могу себе позволить на какие-то канары или прийти к соседу поговорить или что-то, ну кого там чего, да? Мы боимся это делать. Я вам расскажу случай, вы все его знаете, как один человек, это случай описал Дейл Карнеги, когда у него был нормальный клерк, и он это, у него неоперабельная язва, и он заказал себе гроб-холодильник и в кругосветное путешествие отправился. Врачи ему сказали, будешь себя хорошо тихо вести, значит, проживешь 2 месяца. Если будешь себя вести, как сейчас вел, 2 недели. И он говорит, да какая разница, лучше 2 недели, ну нормально. Вот. И поехал. А там же, знаете, качка. Что такое язва и качка, несовместимые вещи. Так он там курил, пил напитки, не спал ночь, никакого режима дня, там танцы, все такое, возвращается без язвы. Он не занимался духовной практикой. Этот случай описывается в книге Дейла Карнеги. Понимаете, это даже не духовный практик, это принцип жизни. Потому что то, что тебе надо, нам говорят, духовное это вот конкретно вот это поклонение, вот это. Духовное это дух тебя зовет, вот и все, что духовное. Дух знает, чем тебя лечить, как кошка знает, какую траву ей есть. Потому что там ты получишь свой какой-то опыт, который нужен для твоей задачи. Точка. А не то, что тебе суповой набор дают, и потом ты с ним определяйся. А там тебе еще дают, куда ты должен определяться. Вот какой дух. Он такой, знаете, веселый. Вообще Кришна пишет, я приключение. И все такое. А тут никаких приключений. Вот, скучно. Или мы их организуем, себе эти приключения. Вот. И на нас, знаете, просто наваривается. Как я слышал такой анекдот, ну извините, давайте это будет не анекдот, притча, да? У нас же нет анекдота, притча. Хотя это анекдот, ладно, пускай анекдот. Мы же правду говорим сегодня. А какая-то фирма решила поставить автомобили. Вот автомобили и коробка передач. А коробка передач она не может делать, коробку передач делают, скажем, ну, скажем, поляки. И тогда, как это, тендер или что-то, вот, всем разослали, кто сделает вот такую коробку передач, сколько она стоит. И поляки говорят, наша коробка передач стоит $200. Вот, $200. Там какие-то англичане говорят, а наша коробка передач стоит там, $400. Вот. А товарищ из Израиля сказал, а наша коробка стоит $600. Приехали к этим, к полякам, они сказали, вот, значит, на развитие предприятия мы берем отсюда, вот это расходное, то, что мы, вот это, да, вот это рабочим заплатить, вот отсюда складывается $200. Они, а, понятно, интересно, а чего у них 400? Приехали туда, а, знаете, самая большая бюрократия это Англия. Великобритания. То есть такой бюрократии в мире больше нигде нет. Ну там все четко, там ты просто, ну там ты везде оставляешь свои гроши. Вот так вот. И там пока этому. И вот это вот 7 с ложкой, да, $400. Вот. Ну там показали, вот они делают, вот там этот наблюдает за поршнями, этот наблюдает за этим, этот наблюдает за этим. Очень, очень много ненужных так людей, которые кормятся около одного рабочего. Приезжает к нашему герою, да, вот есть вот в русских анекдотах есть Вовочка герой и какой-то там Изя, допустим, да, герой, да, вот к Изе приезжают, а у него нету ни завода, ни номенклатуры, нету ничего. А он выходит, говорит, а, да, вы коробки, да, я делаю коробки, да, ну и откуда такая, а где ваш завод? А мне не надо завода, зачем? А откуда такая цена? Ну как? $200 я даю вам. Просто так. $200 беру себе. Ну, надо полякам за что-то заплатить. Ну, как-то вот. Понимаете? Вот нас вот так примерно разводят. Мы можем, вот это, что такое посредничество? Что такое посредничество? Ну, посредничество, ладно, в материальном мы просто теряем. Знаете, если мы что-то теряем в пути, ведь мы нету лишних сил, мы должны понимать. У нас нет лишнего времени. У нас нет ничего лишнего, что у нас есть. И что-то, если мы теряем, мы уже точно не на своем пути, где нас разбирают просто на запчасти. Если какие-то появились посредники, разбирают, то это как, ну, знаете, как говорят, раб, который не понимает, что он раб, он очень эффективный раб. А я просто заблудший, который не понимает, что я заблудший, и это воры, самые настоящие воры, но они, ну, как бы помогают мне. Помогают мне идти по нелегкому моему пути. А я иду не туда, это не мой путь. Я не выполняю своего предназначения. И радости нету. А кто же писал, Синельников писал, Синельников такой интересный писатель есть, вот он пишет, что раньше радость была доступной. И вот человек, который тут рассказывал, он говорит, раньше ко мне дядя приходит, приносит карамельку, знаете, карамельку, которую не угрызешь зубами, только сосать, и там бумажка съехала, надо отлепить, и бумажка остается, и надо с бумажкой, и там какой-то табак еще к нему прилепил. И говорит, радость была такая с этой карамельки, я помню вот эту радость. Сейчас, чтобы организовать себе радость, ну, надо потратиться хорошо, понимаете? Если я иду по своему пути, там вообще сплошная радость. Мы должны понимать, что радость, как и путь, как и Божье благословение, не зарабатываются. Они просто... И радость это... Ну вот, вот любовь. Когда любовь, простые вещи очень радуют. Очень радуют. И они не дешевые вещи. И вот это даже с махоркой прилепленное, вот это уж он дядя любил. Любил. Не в магазине, не просто вот... У них был такой обмен такой. Я хочу почитать несколько вещей. Или вы устали? Хватит. Тогда я почитаю несколько вещей. Например, о том, как... Так, о чем я хотел... Сейчас. Давайте об абсурде. Я же не все прочитал про абсурд ведь. Не все прочитал про абсурд. Раз уж такая тема, я уже дочитаю. Самое абсурдное, что абсурд еще приходится опровергать. Когда ты говоришь, так это же абсурд, тебе говорят, докажи, а это доказать нельзя.
Так, а стоит ли говорить, это нужно самому понять, наверное?
Нет, тут просто абсурд надо опровергать для самого себя, и тогда ты станешь примером, и за истиной как бы приходит, ее не разносит. И тогда ты легко, к тебе приходят раскрытые уже души, готовые взять, что ты даешь, и ты им говоришь, и все. Это называется духовный учитель. Духовный учитель у кого учится? Те, кто практикует абсурд, уже не способен его распознать. То есть абсурд может стать профессией. А вот интересное заявление. Исключение требования ясности ведет к исчезновению абсурда. То есть если мы не требуем ясность, вот это прабхупадовская ясность, он говорит, здесь ясно сказано. А если нам, ну, требования такие понизим, то что, ну, не ясно, ну, как-то вот что-то туго вот лезет, ну, ладно, потом разберемся. Должно быть сказано ясно и недвусмысленно. То тогда абсурд становится невидим. Когда мы говорим ясно, то абсурд, вот он, ему спрятаться негде. Ясность. Абсурд так далеко зашел, что стал общественным строем. Это сказал Слободан Симич. Вот. Ну а когда, ну и теперь как бы противоядие, аргументы называется. аргумент. Потому что как абсурд, чем он вскрывается аргументами? Сразу. Дьявол может ссылаться на Святое Писание в своих дьявольских целях. Это мы знаем. Самые невероятные и нелепые доводы почти не вызывают возражений. Они попросту сбивают противника с толку. Если крик в споре аргумент, то кулак это уже доказательство. Да? А вы думаете, это смешно? Когда этого по всем каналам показывали одного ведущего, который там Путина показал, когда там Путин был, сказали Путин, все, хватит, Украина. Самостин это, да, его прям прилюдно вся Украина видела, как его пинали ногами. И все поняли, да, это истина, наверное. Понимаете? Так. Аргументы следует не считать, а взвешивать. Цицерон. То, что принято без доказательств, может быть отвергнуто без доказательств. О! Эвклид. То, что принято без доказательств, может быть и отвергнуто без доказательств. Аксиома – это истина, на которой не хватило доказательств. Это для тех, кто скажет, ну есть же аксиомы. Все может быть доказано. Временем, сердцем, там, я не знаю, чем угодно, но для тебя это будет ясно. Доказать можно все, что угодно, даже несомненные истины. Доказать можно. Доказательства только ослабляют очевидность. Но это для, которые как стрелы уже. Сначала, а вот откуда у нас вот эти возникают неправильные доказательства? Очень простая вещь. Сначала собака не любит кошку, а аргументы подыскивает потом. Дураков опровергают фактами, но не аргументами. Поэтому запастись фактами. И знаете, что такое факт? Факт это то, что случилось с тобой. Может, когда ты говоришь, что с тобой это случилось, это действует. Твое слово на... А? Значит, ничего-то особенного с тобой не случилось. Надо... С тобой должно случиться что-то очень особенное. Особенное. Потому что, ну, я не знаю, когда человек рассказывает, что он поймал вот такую рыбу, он действительно ее поймал, как-то верится. А если он такую не поймал, ты вот... Потому что у нас Параматма говорит, врет собака. Параматма знает. Она знает не то, что в моей кшетре творится, но и в его тоже. Угу. Молчание – это аргумент, опровергнуть который почти невозможно. Вот они за это и цепляются. Как это пишет? Я пишу Бхактивиньяна Госвами, он молчит. Айзек Азимов, интересно, написал, Библия, если ее вдумчиво читать, самый мощный из всех мыслимых аргументов в пользу атеизма. Вдумчиво читать. Потому что Библия нафарширована абсурдами. Все говорят, ой, это просто разноплановые вещи. На этом уровне это правда, на этом уровне это неправда. Тут это, но есть абсурды, которые не лепятся ни к одной гуне, ни к одному уровню. Есть абсурды. И эти абсурды не обсуждаются. Вот сказано так, и все. Если ты можешь, смотрите, знаете, как легче всего вылететь с организованной религии. Ты можешь нагрешиться по уши. Ты можешь опровергать какие-то постулаты. Но если ты будешь опровергать абсурды, ты вылетишь сразу. Потому что организованная религия держится именно на абсурдах и за счет их. Потому что это задачи, но только организованных религий. Иначе бы их так не спонсировали. Не спонсировали. Ну, наверное, закончил, да?
Я не совсем понял. Ага. Доказывать вообще нужно вот то, что я чувствую, то, что, например, человеку в сердце откровение какое-то приходит. Как это можно, если даже в материальном мире слов таких нету, чтобы описывать внутреннее состояние какое-то? Кому чего нужно тут доказывать?
Понимаете, если вы пустились уже в доказательства, это оборона. А вайшнав не обороняется, он нападает. Вообще человек, который живет, он идет и влияет. А если ты обороняешься, значит, у тебя уже есть зона комфорта, которую ты охраняешь. Вот держу свое, что мне Бог дал, и все. А Бог тебе дал, он тебя вооружил, чтобы ты шел и делал все новое. Потому что Бог, он все время новое, новое, новое делает, все улучшает, все это против энтропии. Ты рожаешь детей, ты рожаешь дела, которые без тебя живут. Ты помрешь, и дело заглохло. Не Божье дело. Ты можешь слепить, как Франкенштейн, какое-то вот, и оно такое. А ребенок, который вырос, он тебя и поддерживает даже. Ты живые дела рожаешь. Как тот художник Джельсамина, да? Вот, странил Рыжов. Нарисовал, оно спрыгнуло и живет самостоятельной жизнью. Ты живые вещи делаешь. Бог мертвого не делает. И ты не должен. Но для этого ты должен истинные вещи делать. То, что Бог тебе говорит. Вот эти чудеса получаются. Потому что Иисус шел, этого исцелил, тех нет. Потому что Бог говорит, этого надо. А тех, пускай еще поболеют, подумают. Я делаю, не я делаю, мы понимаем. Не я делаю. А вот это есть Божий путь. Вот это есть с ним. Вот тогда ты жив. Вот это и сознание Кришны. И тогда чудеса. Сознание Кришны – это чудеса. В абсурде нет чудес. Абсурд – это смерть. Абсурд – это смерть, это депрессия, это непонятно зачем. Это скучно, это грустно, это преступно. И это порок. Чудеса – хорошее настроение. Ты ни в чем не нуждаешься. Вот на эту жизнь мы рассчитаны. Христианский Бог не таков. Но если мы послушаем там Василия Великого, других вот апологетов христианства, он говорит, нет. Христианский Бог таков, каков, будьте счастливы, чудеса и знамения будут вас сопровождать. Не отравитесь, сейчас ГМО этих сколько, да? Вот. Вы должны быть уверовавши в что? В Бога, в себя, потому что Бог в вас. Ну что, закончим, наверное, да?